Доброе утро, братья и сестры. Добрый ранок. Приветствую вас всех любовью нашего Господа Иисуса Христа в нашем служении. Поздравляю вас с воскресным днем. Господь подарил нам еще одно воскресенье, дал возможность дожить. И пользуясь вот такой ситуацией, когда сейчас все сходятся, встречаются с теми, кого не видели, мы можем пожать друг другу руки, обнять, похлопать по плечу, поприветствовать друг друга, и потом я приглашу нас всех начать служение с молитвы. Пожалуйста, можете сказать друг другу, как вы соскучились за неделю, как вам не хватало друг друга.
Край наш усяянный солнцем, край наш зелені ліси, край наш омріяний Богом, край наш щасливий для всіх. Віддай славу Богу, край наш, ти Божа краса, край наш, ти знаєш дорогу, край наш, прямо в небеса, Україна. Прославиться на Україні. Благословені ліси, благословені поля, благословена земля твоя, Україно. Господь дасть мудрість царям, Господь ти зніме дітей, і мене Господь Сьогодні прославиться на Україні. Імення Господнє прославиться на Україні. Імення Господнє прославиться на Україні.
Ми всі прекрасно розуміємо, що то, о чем сейчас пелось в песне, может произойти только тогда, когда мы свою веру, свое доверие будем возлагать на Господа, и когда действительно в Украине прославится Его имя. И прежде чем мы помолимся с вами, я хотел бы напомнить нам одно место Священного Писания, которое записано во втором послании Тимофею. Вы знаете, что все мы люди, все мы устаем. И когда-то приходят такие моменты, когда руки опускаются, и ты кажешь, что нет, я не могу, не по силам мне. Так было и у Павла, но тем не менее, даже несмотря на то, что он находился в трудных ситуациях, он ободрял и себя, и старался ободрить молодых. И здесь написано, что второе послание Тимофею, 1 глава, 12 стих. Він пише, що я не соромлюся того, за що страдаю. І він пише о том, про те пише, що він не соромиться того, що він знає, в кого він увірував і на кого він поклав свою довіру. І він знає, що той, на кого він поклав довіру, він збереже ці всі сили на той самий день. Ми знаємо, що в російському перекладі воно так само йде, і ми знаємо, що буває, що ми устаємо, буває, що опускаються руки. Но мы знаем, кто мы здесь. Мы сегодня будем вспоминать, что мы причастны и имеем с Ним часть. И мы знаем, на кого мы возлагаем доверие, и мы знаем, что нам нужно собрать силы в кулак, идти дальше, потому что тот, на кого мы возложили доверу, нашу доверие и веру, он неизменный, он сохранит нашу силу до дня оного. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за новый день, за наступление весны, за солнышко, Господи, за оттепель. И просим, чтобы такая оттепель наступала в наших сердцах, особенно действительно после каких-то, может, холодных событий в нашей жизни, событий, которые навевают усталость, депрессию, бессилие какое-то. Ты освежи наши сердца, наши умы вот этим напоминанием, что мы когда-то сказали Тебе «да», положили в Твой банк доверие. И мы знаем, что Ты никогда, никогда, в отличие от всех земных банков, не обманешь, и Ты сохранишь наши силы, сохранишь наше доверие до самого этого дня. Помоги нам пройти этот день, помоги нам сегодня вспоминать, размышлять над Словом Твоим. Благослови нас всех, благослови все то, что будет происходить в служении, благослови всех поющих, всех слушающих, благослови всех тех, кто служит Тебе технически, служит Тебе, Господи, у столов с причастием, служит Тебе проповедью и словом, и прославлением. Всех-всех благослови, и пусть Твое имя прославится, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Давайте прославим нашего Господа.
Що в мені, Боже, тобі.
Дорогие братья и сестры, дорогие гости наши, мы во время следующей песни проведем материальное служение. Пусть Господь действительно вас хранит и ведет своей рукой. Подходите молитвенно, и пусть Он вас благословит в этом служении.
Хлеб життя, жива вода, світло для світу, Божий син, виноградна лоза, правда і шлях, пастир добрий, миру цар. Ісус, ти мій Господь, мій Бог, ти знаєш мій шлях.
Боже, спасибо Тебе за то, что Ты нас благословляешь, и также Ты благословляешь нас и финансово. Спасибо за то, что Ты даешь нам возможность послужить Тебе, Господь. И благослови эти финансы, которые мы собрали, Боже, чтобы они пошли на нужды, которые Ты желаешь, и чтобы во всем была Твоя воля. Аминь.
Молитвы церкви очень имеют большую силу. Братья и сестры, у нас есть такая корзинка, куда можно опускать свои молитвенные нужды. И не только физические, не только когда мы болеем или болеют наши близкие, но я думаю, что можно и духовные нужды, какие-то свои такие вещи, которые мы можем, ну, доверить церкви, чтобы она помолилась, которые очень важны для нас. Вот. И мы сейчас тоже помолимся об этом. Две записки у нас сегодня. И те, кто имеет желание, вы тоже можете сюда опускать свои молитвенные нужды. Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы можем приходить к Тебе вот с нашими просьбами, с нашими желаниями, с нашими надеждами, потому что Ты наш Отец. Мы иногда просим того, ну, что нам не на пользу, Господи, но мы верим, что Ты, как любящий Отец, все равно позаботишься обо всем. И Твоя воля для нас самая добрая, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что мы можем как Отцу Тебе по-детски доверять, благодарить Тебя, не терять надежды на Тебя, укрепляться Тобою и этим тоже славить Тебя. И мы просим Тебя о нуждах каждого из нас, Господи. Здесь сегодня в корзинке только две записки. И, конечно, они, ну, важны для нас, Господи. Для сестры, для брата, которые опустили сюда вот эти нужды с просьбами о своих близких, вот о своих дорогих людях. Мы просим о том, чтобы Ты поучаствовал и в этих нуждах, Господь, и в нуждах каждого из нас, чтобы Ты направлял наши пути, чтобы Ты касался сердец наших близких, и они обращались к Тебе, чтобы Ты укреплял нас духовно, и мы жили по Слову Твоему и в служении, вот, и в хождении перед Тобой, Господи, и в мире там, среди неверующих людей, чтобы имя Твое славилось. Мы просим Тебя, тех, кто болеет, многие у нас болеют, Господи, просим, прикоснись к ним. Особенности как-то утеши, ободри духовно, Господи, поддержи, чтобы чувствовалась Твоя рука, чтобы мы не оставляли Тебя, чтобы мы, напротив, имели в Тебе мир и утешение, Господи, того, что неверующие люди, люди, не знающие Тебя, не имеют, Господи. Пожалуйста, помоги нам. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие братья и сестры, давайте мы помолимся об Украине, о наших правителях. Дорогой Господь, мы знаем, что нам некуда идти, как, кроме к Тебе, Господь, потому что действительно на Тебя мы возлагаем свою веру и надежду, потому что сами мы физически ничего не можем изменить. Мы можем только молиться, Господи, просить Тебя, потому что Ты можешь все. Мы просим Тебя за нашу Украину. Мы благодарим Тебя сначала за то, что, Господи, Ты сохраняешь мир, сдерживаешь всякую эту агрессию, помогаешь нам проходить все эти времена и даешь возможность выживать. Ты учишь нас разным урокам. Ты, Господи, открываешь нам новые такие возможности для размышления, Господи. Мы знаем, что Ты делаешь это не напрасно, чтобы мы действительно глубже размышляли над нашим бытием, Господи. Благодарим Тебя за то, что у нас есть мир и покой, за то, что мы можем возносить молитвы за себя и за близких наших, за то, что мы можем беспрепятственно и без преследований приходить в этот храм и молиться и о себе, и о разных миссионерах, и разных людях, которые служат Тебе в очень опасных местах, Господь. Благослови их там, чтобы Слово Твое доносилось там и проникало в сердца, и падало на хорошую почву. Помоги, Господи, чтобы действительно Украина искала Тебя и все люди там на Донбассе, и бойцы, и местное население, чтобы они каялись, чтобы они прозревали, чтобы они искали Тебя, Господь. Помоги, чтобы закончилась эта война, помоги, чтобы прозрели и протрезвели все люди, все правители. Господь, коснись каждого, чтобы наша жизнь действительно менялась от самого маленького начальника и до самого президента. Господь, касайся их, помоги нам не забывать и все время молиться об этом. Мы знаем, что если мы будем молиться больше, Ты будешь больше благословлять нас, потому что Ты любишь, когда верующие и возлагающие на Тебя надежду молятся. Пусть Тебе будет за все благодарность и слава наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, у нас будет служение хора. Thank you. Дорогие братья и сестры, сейчас мы с вами будем совершать причастие. Вы помните, что мы делаем это в начале каждого месяца. И вот уже прошла зима, наступила весна, и мы сейчас будем с вами вспоминать то, что сделал для нас Господь. Вы прекрасно знаете все места, которые обычно читаются, когда у нас есть причастие. Я просто хочу нам всем напомнить, что как Павел вот в трудные моменты ободрял Тимофея, так пусть Господь сейчас ободрит нас, когда мы будем размышлять и молитвенно подходить к этому причастию, что когда-то Он нашел нас в этом мире, мы ответили Ему «да». Мы сделали этот выбор и возложили нашу веру на Него. И Он тот, кто сохранит ее на оный день. Сейчас у нас будет, перед тем, как мы будем совершать причастие, молитва, и вы можете побыть какое-то время в молитве, в размышлении. Я приглашу сюда братьев для молитвы. Если кто-то захочет выйти, может быть, покаяться в чем-то, может быть, что-то переосмыслить, что-то обновить внутри себя, вы знаете что. Не сдерживайте себя. Мы в дома, мы в семье. Пусть Господь вас благословит. Выходите, молитесь, и мы потом будем принимать причастие. Если кто-то захочет напомнить эти места, это будет хорошим поводом в воскресенье после церкви снова перечитать то, что в нашем Писании, которое оставил нам Господь, сказано о вечере Господней. А сейчас я предлагаю нам подняться. Я попрошу братьев выйти вперед и помочь с молитвой тем, кто будет расположен, выйти помолиться. Мы какое-то время перед причастием проведем в тихой молитве. Пусть Господь вас благословит.
Боже, ми дякуємо Тобі за прощення наших гріхів. І дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти зробив це замість нас. Ми просимо Тебе, щоб Ти простив нас, помилував і допоміг нам цей хліб розділити між собою, для того, щоб наша церква була єдиною, для того, щоб ми любили один одного і Тебе. Ми молимось до Тебе в ім'я Христа. Амінь.
Благодарим Тебя, Господь, что можем так приходить к Тебе со своими какими-то проблемами, с какими-то ошибками, грехами, Боже, и верим, что Ты прощаешь, потому что в Тебе очень много любви. Благодарим Тебя за кровь, пролитую на кресте, и это вино как символ этой пролитой крови, и мы очищены ею, Господь, очищены Твоей драгоценной кровью, Твоим воскресением, Боже, Твоей победой. Помоги нам всегда быть победителями, Боже, и в этой жизни славить Тебя своими устами, делами, поведением, Боже. Будь милостив к нам, Господь, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Дорогие братья и сестры, мы сейчас будем совершать с вами молитву благодарения, но перед тем, как мы будем молиться, я хочу сказать вам, что Господь действительно продолжает совершать чудеса, и Он действительно неизменен, и истина Его неизменна. Вот сейчас у нас было молитвенное такое вот служение, молитвенный такой вот момент. И в это время у нас в церкви покаялось 2 человека. Вот приветствуйте, пожалуйста, после служения, подойдите, поздравьте. Одного человека зовут Володя, он глухонемой, но там есть брат Анатолий, он поможет вам общаться с ним. И вот один, мы не знаем, как, простите, зовут, один сидит возле нашей сестры Ольги Сергеевой. Пожалуйста, поздравьте их, поаплодируйте нашему Господу, потому что спасибо. Подойдите, поздравьте, обнимите. Вы видите, что Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. И так же, как и много тысяч лет назад, во времена и Ветхого, и Нового Завета, Он прилагал спасаемых к церкви. И Он сегодня делает то же. И то, что вы возложили на Него, Он сохраняет. Кстати, об Ольге Сергеевой. Сейчас у нас, перед тем, как мы помолимся над детками, у нас будет такой момент, когда мы поздравим именинников. Ольга Сергеева, пожалуйста, поздравляйте, аплодируйте. Люба Сотникова, пожалуйста, наша сестра, которая служит в книжном магазине. Люба Сотникова, ваши аплодисменты и Господу, который подарил ей жизнь и сделал нашей сестрой. Поздравляйте. И Таня Черемисина, Пока идет поздравление, я хочу еще раз напомнить, что все те, кто знают, общаются, может быть, на малой группе, может быть, как друзья, может быть, в каком-то служении, вы всегда можете иметь такую возможность поздравить своих близких, любимых, братьев и сестер с днем рождения. Еще раз давайте поаплодируем нашему Господу, нашим именинникам. Я приглашаю вас к молитве благодарения, и потом мы с вами не будем присаживаться. Я приглашу еще деток, и мы сразу помолимся после этого за нашу недельную школу. Пожалуйста, дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир ради нас, чтобы искупить каждого. Мы благодарны Тебе за то, что все из присутствующих здесь в церкви, и даже те, кто не присутствует, но веруют в Тебя, возложили это доверие, доверили Тебе все самое ценное, чтобы Ты пронес и сохранил эту веру и силы дал до конца, до того дня оного, чтобы мы прошли этот путь. Благослови нас всех. Помоги нам помнить о том, что Ты заповедал нам делать, о том, что Ты оставил Слово Свое, о том, что Ты дал такую чудную заповедь, и мы помним о Твоей крови, о Твоем теле за нас ломимых. Мы помним, какую дорогую цену Ты отдал за то, чтобы заплатить за все наши грехи, чтобы никто из нас не погиб, чтобы мы имели надежду и мы имели жизнь вечную и приводили остальных ко Христу. Мы благодарны Тебе за новых покаявшихся братьев. Ты, Господи, прими их в свои объятия, прими их в свою семью, благослови и проведи по этой жизни, Господь, дай им крепости и силы. Ты благослови их Словом Твоим и свети им, Господи, чтобы они видели, куда идти, чтобы они шли за Тобой. Благослови нас всех, Господи, благослови всех тех, кто не смог сегодня прийти, и благослови братьев и сестер также, Господи, после служения, если кто чувствует расположение, Господи, чтобы они взяли это причастие и посетили тех, кто не смог прийти, чтобы они помолились вместе с ними, чтобы люди не чувствовали себя оставленными и тоже помнили, что они имеют часть с Тобой, Господи. Пусть Тебе за все будет благодарность, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, оставайтесь стоять. Я приглашаю сюда деток, преподавателей воскресной школы, помощников. И мы сейчас с вами будем совершать молитву благословения.
Великий Боже наш, Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты даровал нам детей, доверил нам их воспитание. Благодарим за людей, которых Ты призвал в это служение, Боже, учить наших маленьких детей, Боже, познавать Твои истины, посвящать свои сердца к Тебе, Боже, уметь различать добро и зло и выбирать доброе. Благослови их в этом желании, Боже, благослови наших наставников вот их терпением, смирением, Боже, и умением доносить эти истины в понятной форме. Помоги, Господь, нам не быть для них соблазном, для наших детей, а учить их доброму, Боже, где бы мы ни были. И чтобы они, выбрав Тебя, посвятили свои жизни Тебе навсегда. Благослови это время для нас тоже научаться истинам Твоим, во славу Твою, в похвалу Твоей славы. Аминь.
Присаживайтесь, пожалуйста. У нас будет служение хора, но перед тем мы хотели бы поприветствовать всех наших гостей. Пожалуйста, если кто-то приехал в гости и сегодня у нас в гостях из других районов, из других городов, других церквей, поднимите, пожалуйста, руку, и мы поприветствуем вас. Вот, приветствуйте, Иван. Мы молились с Иваном, он просил благословения в дорогу. Молитесь, чтобы Господь благословил его, чтобы у него все было хорошо. Передавайте поклоны и приветы от нашей церкви. И если кто-то еще есть, вот еще есть Анатолий, пожалуйста. И еще раз скажите, пожалуйста, если кто-то у нас из гостей, кто первый раз, есть первый раз, еще раз поаплодируйте, и у нас есть чудесная возможность, которая уже стала традицией. Мы хотим подарить вам Новый Завет. Это часть Библии, которая говорит о приходе Иисуса Христа и как раз говорит о том, что Он пришел, чтобы мы имели часть с Ним. Ну, те, кто сделает свой выбор, чтобы положить свою веру в Его банк и довериться Ему. Мы хотим подарить вам это слово, чтобы вы читали, наполнялись и захотели еще приходить к нам в церковь. А сейчас у нас будет служение хора. Мы все время говорим о том, что Господь сеет семена в наших сердцах. Но это пример взят из обычной жизни, да? Все знают, что такое семена, и что с ними делать, и как они растут. И прежде чем мы будем слушать проповедь, маленькое объявление. Наша сестра Лена Волкова привезла семена, она хочет пожертвовать. Поэтому, если у кого есть приусадебные участки, дачи, есть добрая почва, есть куда посадить, вы после служения можете подойти, обычно говорят такое слово «reception», на дежурку подойдите. Вот она теперь в новом месте, вот вы выйдете в холл, там вам все объясняют, там можно взять семена. А сейчас у нас будет проповедь, и я думаю, все вы знаете, что нужно делать. Пункт 1 – проверить состояние мобильных телефонов. И дальше по списку. Подготовьте Библии, подготовьте ваши сердца, и пусть Господь вас благословит.
Доброе утро, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, дорогие гости нашей церкви. Вот, слава Богу, Бог продлевает наши дни. Вот, мы сюда можем приходить, мы еще живы. Да? Слава Богу, что у нас здесь мир и покой, можем собираться для того, чтобы вместе поклоняться, вместе прославлять Бога, вот, ну и также назидаться от Слова Божьего. Я надеюсь, вы помните, да, что мы проповедуем по книге «Деяния апостолов». Да? Спрошу вас, прошлое воскресенье, кто что запомнил? Надеюсь, хоть что-то запомнили. Я знаю, сейчас хор будет подсказывать. А? Чтобы были гибкими. Ага, хорошо, еще что. Ну, хоть на какой отрывок была проповедь, помните? Деяния апостолов я сам подсказал. 8 глава. Угу. Хорошо. Еще что помним? Ага, хорошо. Еще. Все? Вау, я пошел туда. Я ж понимаю, что в следующее воскресенье вы не вспомните, что я вам говорил, да? Ну, хоть что-то еще кто-то помнит. Ну, хотя о чем история? Кто там, где, куда ходил, где кто проповедовал? Хоть это помните, хоть сам сюжет. Не-не, коротко, о чем история хотя бы? Филипп проповедовал в Самарии. О, аллилуйя, есть. Самаряне что? Уверовали. Ага, да, то есть. И что? Там еще был волк Симон и тоже уверовал, да? Отлично, хотя бы это помним, да? Хорошо. Еще что-то помним по тому, что Сергей говорил, да? Хоть помните, кто проповедовал? Я надеюсь, хоть помните, да? Кто? Это будет сегодня. Ага. Хорошо. А помните, Сергей говорил, да, он подчеркивал, что Филипп – это первый миссионер. Ну, потому что он первый, помните, да, он говорил, Иерусалимская церковь не собиралась никуда идти, несмотря на то, что Бог говорил, идите, научите все народы и так далее. Что-то они не спешили. Кстати, это важная деталь. Вот, кстати, я еще, что лично я запомнил, притчу. Помните, он там рассказывал притчу? Про то, что нужно, у вас есть 2 недели, вам нужно научиться жить под водой, помните? А, наконец-то. Вот, хорошо, спасибо. У нас сегодня следующий отрывок, это 8 глава, с 14 по 25. Он будет даже на экране, там будет мелковато, но в принципе, я так надеюсь, что у вас есть Библии перед глазами, поэтому вы можете смотреть как бы ваши Библии. Вот, мы прочитаем этот отрывок. С 14 по 25 стихи 8 главы. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: «Дайте мне сию власть, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. «Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Они же засвидетельствовал и проповедовал слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Вот такая интересная история. Она очень тесно связана с предыдущим отрывком, потому что предыдущий отрывок как раз говорил о том, что было в Самарии, как там люди, слушая проповеди Филиппа, стали христианами. Вот. Итак, вот в этом отрывке у нас такие три важные темы. Вот мы с вами сегодня посмотрим на три важные темы. Первая тема – молитва апостола с рукоположением, чтобы самаряне приняли Святого Духа. Вторая тема – сами уверовавшие самаряне. Вот странно так получилось, что они уже ученики, но без Духа Святого. И третья тема – это Симон Волх. Итак, обо всем по порядку. Первое, что мы видим с вами, что апостолы, которые находились в Иерусалиме, они услышали о чем? О том, что самаряне приняли Слово Божие. То есть прошло какое-то время. То есть вы же понимаете, да, там телефонов тогда не было, и очень быстро информацию узнавать нельзя было. Но все-таки они услышали, что самаряне приняли Слово Божие. Вот, как в прошлое воскресенье Сергей подчеркивал, да, что апостолы не стремились выходить за пределы Иудеи. То есть они как бы в основном концентрировались, ну, даже сами апостолы жили в основном в рамках Иерусалима. Все. То есть как бы они считали, что все нормально, все хорошо, мы проповедуем здесь, Иисус для евреев, еврейский мессия, то вся проповедь как бы концентрировалась вокруг евреев. Вот Филипп первый, который вышел, благодаря, помните, каким причинам, почему они начали проповедовать и выходить из Иерусалима? Правильно, гонение. Началось гонение, да, и был первый мученик по имени Стефан, которого даже побили камнями. И некоторые просто рассеялись, и вот один из них, Филипп, проповедовал в Самарии. Итак, что мы видим? Мы видим, что он проповедует, все нормально, но почему-то эти ученики без Духа Святого, вот они уверовали, они покаялись, они даже покрестились, но до сих пор нет Духа Святого. И написано, что только когда апостолы услышали, послали кого? Петра и Иоанна, два столпа, два самых таких весомых апостола ранней церкви, потом позже к ним еще прибавился апостол Иаков, который родной брат Иисуса Христа по плоти. Вот. И вот именно два таких вот самых важных апостола приходят. Возникает вопрос, почему именно приходят Петр и Иоанн? Почему Филипп не мог сам помолиться? Вот как вы думаете, Филипп мог сам помолиться, вот возложить руки на них, помолился, ну, они покаялись, покрестились, он потом молится, на них Дух Святой сходит, все нормально. Как мы, кстати, в нашей церкви делаем. Он мог это сделать или все-таки должны были прийти чисто только апостолы? Мог. Хорошо. Почему он этого не делает? Тут возникает вопрос. Кстати, эта тема очень важная. Почему? Потому что в какой-то мере из этой темы вытекает потом апостольская преемственность. Ну, если вы знаете, да, у католиков православных, у них есть такое понятие апостольская преемственность, да. Только апостолы были помазаны, только у них был дар совершать таинства, совершать молитвы вот такие. Вот, только апостолы, никто иначе. И уже кого рукополагали апостолы, так эта сила была у них, и потом дальше, 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 и вплоть до 21 века, вот апостольская преемственность. Только тот, на кого они возлагают руку, только тот имеет право совершать такие молитвы. Вот, благодаря вот таким вот отрывкам, как вот этот, вытекает вот это целое учение. Но на самом деле, здесь речь идет не совсем об этом. Здесь речь идет не о том, что они являются проводниками таинства, да? Что только они могли помолиться так, чтобы Дух Святой сошел. Если мы вспомним предыдущий отрывок, то вы, наверное, там заметили, да, что Филипп, когда проповедует в Самарии, он творит чудеса. И большие чудеса. И даже такие чудеса, что тут Симон Волф, о котором мы будем говорить чуть позднее, даже он там пытался изумлять какими-то чудесами, и народ считал, что, о, это великая сила Божия, да? Но даже он померк в том, что делал Филипп. То есть дела Филиппа, проповеди Филиппа действительно были сильнее. И сам Симон стал христианином. Сам Симон покаялся и покрестился. То есть как бы достаточно много чудес Филипп делать мог сам. Точно так же, как и апостолы это делали. То есть как бы в плане чудес он был одинаков, да? Возникает вопрос, почему Филипп не доводит дело до конца? Ответ очень простой. Как мы уже говорили в прошлое воскресенье, раньше мы говорили, да, что в ранней церкви вот считалось, да, что мы чисто церковь иудейская, Мы только для иудеев, мессия наш иудейский, мы проповедуем иудеям. Да, Иисус говорил, что идите научите все народы, но вот они как-то не могли это понять до конца. То же самое было и во времена Ветхого Завета. Если вот кто из вас Ветхий Завет там читаете, и вы там более-менее в нем разбираетесь, да, то вы помните, что еще Аврааму, Авраам это первый, да, первый, кого Бог избирает, вот, и с кем он заключает завет. Вот, и говорит, что вот от тебя произойдет большой народ и так далее. Да? Вот, и он Аврааму говорит, что в тебе благословятся все племена земные. Есть такое написано? В нем должны благословиться все племена земные. Да? Но мы смотрим на историю и видим, что евреи никуда не стремились. Они не стремились благословлять все племена земные. То есть они все равно считали, что мы особая нация, мы Бога избранная нация, а все остальные собаки страшные. Они к язычникам так и относились, как к собакам. Возникает вопрос, что не так? Вот менталитет не такой. То есть мы избранные, точка. Вот нечто подобное было и с апостолами. Да, Иисус сказал, идите научите все народы. Но когда это будет, наверное, мы потом получим дополнительные указания и потом будем что-то делать. Вот. И Богу приходилось иногда давать указания в виде гонений, в виде каких-то таких вот обстоятельств, которые заставляли их как-то шевелить. Вот. И на самом деле просто все, ответ здесь очень простой. Это первая проповедь за пределами Иудеи. Это первая проповедь вне иудейского народа. Да, самаряне каким-то образом относятся к иудейскому народу, но они не чистокровные. Если вы помните, да, в Евангелии Иоанна даже четко подчеркивается, что иудеи и самаряне не сообщались. То есть у них были такие культурные, духовные расхождения. Почему? Потому что для чистокровного еврея самарянин – это был полукровка, это типа такое искажение. То есть это смесь бульдога с носорогом, да? Смесь иудея с язычником. То есть поэтому самаряне – не-не-не, мы с ними ничего общего не имеем. И тут первая проповедь не среди иудеев. Филипп, как прекрасный духовный авторитет, как тонкий политик, он прекрасно понимал, что если я сейчас буду делать здесь все сам, то... Ну, чего-то будет не хватать, может быть, какие-то проблемы. То есть нужна как бы проверка от церкви матери, да? То есть церковь мать находится в Иерусалиме, и нужно, чтобы пришли апостолы, посмотрели, сказали типа, да, все нормально, проповедь идет нормально, здесь не новая ересь, здесь не начало новой ереси, здесь как бы развивается церковь Христова, это проповедь Евангелия. И апостолы засвидетельствовали это и приложили к этому служению свою руку. То есть именно они... уже как бы заканчивает, доводят до конца вот то, что начал Филипп. То есть, по большому счету, Филипп хотел, чтобы Иерусалимская церковь приложила свою руку. Чтобы Иерусалимская церковь тоже как бы поставила свою печать. Почему? Чтобы потом в процессе истории не возникало проблем. Чтобы потом Иерусалимская церковь не сказала, самаряне, мы с ними не имеем ничего общего. Понимаете, да? Что на самом деле здесь все очень просто. Вот для иудеев... Самаряне были как полукровки, и они могли к ним так скептически относиться. Мы потом позже даже это увидим, вот, какие были предрассудки. К сожалению, эти предрассудки были всегда, к сожалению. К сожалению, эти предрассудки есть и сегодня. Кстати, если вы читаете Писание, то вы помните такую историю, когда в Галатам описывается, что апостол Павел при всех обличает апостола Петра. Помните эту историю, да? За что он его обличает? За то, что Петр, находясь среди язычников, ел с ними за одним столом. Ну, хотя для еврея это было немножко некорректно, да? То есть это мы сегодня можем ходить друг к другу в гости, есть за одним столом, а внутри думать, я бы тебя убил бы, например, да? Ну, то есть как бы мы друг друга можем ненавидеть, но при этом как бы милая улыбка, пришли в гости, посидели, попили чай, вышли с ненавистью, какой зашли, с такой же вышли, да? У евреев так не было. Они не могли сесть за столом со своим врагом. Это просто было противоестественно. Почему? Потому что, садясь с ним за один стол, ты разделяешь его образ жизни. Ты согласен с ним, с его образом жизни. Получается, ты как бы соучастник его жизни. И, естественно, евреи старались максимально от этого всего отойти, потому что они не хотели осквернения. Вот. И когда, помните, в Галатах описывается, почему Павел его обличает? Потому что пришли люди от Иакова, ну, то есть из Иерусалима пришли, пришли авторитеты, вот, еврейские авторитеты. И когда они пришли, Петр такой, типа, оба, я не с вами. Язычники, я не с вами, все нормально. Вы обедаете, я сейчас не голоден, я чуть позже, да. Вот, и Павел говорит, что стоп, это неправильно. Во Христе нет ни иудеев, ни эллинов, нет ни раба, ни свободного, нет ни мужского пола, ни женского, да. То есть это идея Павла, что во Христе мы все равны. Будь то евреи или язычники, во Христе мы равны. Поэтому он обличает Петра, чтобы вот не было вот этих всех предрассудков. Но даже у Петра они были. То есть они были в течение истории церкви, к сожалению. Несмотря на то, что многие апостолы пытались это сломать, как, например, это был там Филипп, тот же Павел, вот, но почему-то все равно это оставалось. То есть эти предрассудки существовали. Вот поэтому и Филипп во избежание вот таких вот проблем ждет апостолов из Иерусалима, чтобы они пришли, посмотрели, засвидетельствовали и приложили свою печать. Именно для того, чтобы потом не было раскола между Самарянской церковью или, например, Еврейской церковью. Вот так. Это первый момент. А второй момент по поводу сошествия Святого Духа. Вот в современных протестантских церквях эта тема сейчас не модная. Наоборот, как бы, она обычно ее так как-то воспринимают отрицательно. Непопулярная тема. Почему? Ну, есть церкви, в которых даже, может быть, вы слышали, да, есть в современном мире церкви, протестантские церкви, которых даже уже отменили крещение. Просто вот они не крестят. Почему? Ну, потому что многие верят в то, что спасение по вере. Человек поверил, все, он родился свыше, он спасен, и крещение то такое. Ну, хочешь, принимай, хочешь, не принимай, это уже... То есть обряды, это все не важно. Вот, к сожалению, такое есть. Вот, но что мы смотрим? Смотрим, что здесь говорит Писание. Вот, это один из таких случаев, мы посмотрим и другие. Да? Что говорит Писание? Вот. Во всей книге «Деяния апостолов» звучит идея немножко другая. То есть идея, как должно все происходить. Вот самое первое упоминание – это «Деяния 2.38». У вас будет на экране эта ссылка, да? «Деяния 2.38». Самая первая проповедь Петра в день Пятидесятницы, да, день сошествия Святого Духа, или праздник Троицы, как мы называем его, да, или день рождения Церкви. Вот самая такая первая ключевая проповедь, связанная со Святым Духом. И что говорит Петр? В конце проповеди он говорит такие слова. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Это самая первая проповедь, которая связана со Святым Духом, вот именно уже, когда он сошел. Вот, то есть, если вы вспоминаете эту проповедь, вот, то Петр, ну помните, да, на них сошел Святой Дух, они начали молиться на языках, сбежался народ на шум, Петр начал проповедовать и подвел их к чему? К тому, что вы распяли Мессию, а он реально Мессия. Вы поступили неправильно, но выход есть. Да? И когда народ спрашивает, типа, так а что ж нам делать? Да, вот мы его убили, но, к сожалению, то есть мы промазали, да? Что ж нам делать? И Петр говорит, выход есть. Вам нужно покаяться, раз, покреститься, два. Зачем покреститься? Для прощения грехов. И вы, третье, получите дар Святого Духа. Вот идет такой порядок. Сперва покаяние, потом крещение, потом дар Святого Духа. И заметьте, даже это в русском тексте видно, да, что... активный деятель, ну кто действующее лицо в первой ситуации, кто должен покаяться? Я, да. Вы покаетесь, Петр говорит им, да, то есть я должен покаяться. Кто должен покреститься? Я. Действующее лицо, главное, это я, да. Но в третьем пункте получите дар Святого Духа. То есть мне не надо напрягаться, чтобы его получить. Мне надо напрячься, чтобы покаяться, чтобы покреститься. И потом я получаю от Бога дар Святого Духа. То есть действующее лицо уже Он. То есть в первых двух моментах я, в последнем моменте именно Он. Вот. И получается, что вот схема у нас во второй главе такая. Сперва покаяние, потом крещение, потом дар Святого Духа. Эту же схему мы видим и в этой главе, вот в восьмой главе. Да? Что мы видим с вами? Это предыдущий отрывок. Вот мы его как бы... Прошлое воскресенье вы слушали проповедь на эту тему, да? То есть, что сделали самаряне? Самаряне покаялись, уверовали, да, покаялись, покрестились, но Дух Святой еще на них не сошел, потому что нужно было дождаться апостолов, пока они как бы оценят ситуацию, посмотрят и поставят свою точку, да? То есть, порядок остается тот же самый. Пусть он там немножко растянут по времени, но порядок тот же самый. Они покаялись, потом они покрестились, и только потом, после молитвы апостола, они получают дар Святого Духа. То есть та же самая схема. Сперва покаяние, потом крещение, потом дар Святого Духа. Такая же модель мы видим и в 19 главе. Это у нас следующий слайд будет. Да? 19 глава, Деяния. Написано так. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечают, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествами. То есть, смотрите, позже, это будет история гораздо позже, это 19 глава, уже миссия распространяется уже на в языческом мире, да? Павел приходит в Ефес, находит группу верующих учеников. Оказывается, они есть здесь верующие, оказывается, они какое-то время уже верующие. Может быть, даже не один, не два года. Он задает вопрос, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они такие немножко не понимают и говорят, типа, подожди, а мы даже не слыхали о Духе Святом, да? Он говорит, стоп, ребята, а в кого же вы крестились или во что же вы крестились? Кстати, заметьте, да, вот даже вот я там выделил специально жирным шрифтом, да, вот он им, первый вопрос, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? И второй вопрос, он не говорит им, а в кого вы уверовали? Он говорит, во что же вы крестились? То есть, похоже, что для Павла понятие уверовав, это вместе с понятием крестились. Если ты уверовал, значит, ты покаялся и покрестился. Если ты не уверовал, ты не покаялся и не покрестился. Ну и наоборот, да? Если ты не покаялся и не покрестился, вопрос, уверовал ли ты? Да? Значит, ну если твоя вера не выразилась в действиях, то, наверное, ты не уверовал. Вот, и он говорит, во что же вы крестились? Они говорят, мы крестились Иоанновым крещением. И Павел говорит, типа, да, это важно, это классно, это равно покаяние. Иоанново крещение равно покаяние. Но вам чего-то не хватает. И, кстати, заметьте, он мне говорит, типа, ну, ребята, в принципе, ладно, вы что-то уже там несколько лет верующие, да, ну, типа, посчитаем, что как бы это у вас произошло. Давайте я сейчас помолюсь, вы получите Святого Духа, все нормально. Павел говорит, типа, не-не-не, ребята, этого не хватает. То, что вы покаялись, это классно, но вам еще нужно покреститься во имя Иисуса. Только потом я помолюсь, и вы получите дар Святого Духа. То есть, заметьте, Павел сохраняет вот эту модель. Сперва идет покаяние, потом идет крещение, и потом дар Святого Духа. Ну и, кстати, для Павла, и для Петра, и для многих других апостолов это был целый процесс. Это вот, ну, единый такой цельный процесс. Если ты уверовал, твоя вера выразится обязательно в покаянии и в крещении. То есть даже когда звучит просто термин, ну, как здесь, приняли вы Святого Духа, уверовав, то в термин уверовав у него уже включается и покаяние, и крещение. Ну просто они это не разжевывали, у них это было все очень просто и понятно. Это мы иногда сегодня цепляемся. Вот смотрите, здесь то не написано, а это написано. На самом деле в понятие уверовав уже включалось, что твоя вера в чем-то выразится. А выразится в чем? В том, что ты покаешься. И в том, что ты покрестишься. Это было как бы обязательно. Вот. Некоторые с этим, вот то, что я сейчас говорю, некоторые будут спорить и скажут, типа, стоп. В Писании мы имеем ситуации другие. Мы в Писании имеем ситуации, когда было нечто иное. Да, да, такое есть. В этой же книге «Деяния святых апостолов» в 10 главе есть немножко другая история. Давайте ее посмотрим с вами. 10 глава. История с Корнилием. Помните эту историю? Кто из вас читает «Деяния», да, вы помните. Вот история с Корнилием. Вот, и мы прочитаем только концовку, да. «Когда Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедших с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками, величающим Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велели им креститься во имя Иисуса Христа». Вот такая интересная история, да? Здесь мы видим, что порядок нарушается. Ну, потому что они раньше уверовали, покаялись, потом сходит Святой Дух, и потом Петр уже, глядя на них, говорит, типа, стоп, надо вам покреститься. Кстати, заметьте, он не говорит, типа, а, Дух Святой сошел, все нормально, можно крещение отменить. Наоборот, он говорит, типа, стоп, нужно все это как бы сделать, все как должно быть. Покаяние, крещение, все должно быть в полноте. Поэтому он их потом крестит, он их заставляет. Да? Возникает вопрос, почему здесь идет вот такая смена как бы очереди. Да? Некоторые говорят, типа, ну вот видите, неважно. Ты сперва покаялся, получил Святого Духа, потом покрестился. Или ты сперва покаялся, покрестился, потом получил Святого Духа. Это неважно, потому что есть вот такие истории, которые говорят о том, что Дух Святой может сходить в другое время. Может быть. Но может быть и нет. Почему? Если смотреть в контексте всю эту главу, и, кстати, последующую, тоже 11, да, то что мы с вами заметим? Мы заметим одну маленькую деталь. Помните, с чего начинается эта глава? Вот эта вот 10 глава. Петру является видение. Помните, да? К нему спускается полотно, наполнено разными нечистыми, заметьте, нечистыми животными. Да? Что говорит голос неба? Петр, закали и ешь. Что отвечает Петр? Петр говорит нет. А почему Петр отвечает нет? Ну, настоящий еврей, он не имеет права оскверняться. То есть, смотрите, апостолы, несмотря на то, что они стали христианами, они не перестали быть евреями. Они все равно свято соблюдают закон Моисеев. То есть у них христианство это действительно было как бы плюс к иудаизму. То есть они свято живут в законе Моисеевом, при этом ты верующий в Мессию. И Петр говорит, типа, нет, Господи, никогда в мои уста не входило ничего нечистое. Да? Что говорит и Бог ему дальше? Второй раз видение, третий раз видение. Заметьте, да, Петру одного раза не хватало. Да? Ему надо было трижды убеждать. И, кстати, три раза он остался стойкий оловянный солдатик. Да? Он так типа, нет, Господи, нет и нет, нет. Да? Что мы потом читаем? Приходят люди, посланные Корнилием. Заметьте, кстати, да, Корнилию явился ангел. Почему-то ангел не сказал, типа, Корнилий, ты верующий, сейчас я тебя покрещу, там, или, ну, какой-то такой схемы не было. Ангел сказал Корнилию, пошли, пойди в такой-то дом, пошли людей, там есть Петр, пусть он придет и расскажет. То есть, заметьте, да, Бог не пытается создавать церковь среди язычников отдельно от еврейской церкви. Отдельно от апостолов он не собирается. Он говорит, типа, пусть апостолы придут сюда, я вам расскажу. Да? Петр сопротивляется, говорит, не пойду. Но потом, когда пришли люди от Корнилия, да, Петр понимает, ага, видение было для этого. Для того, чтобы я ни одного человека не считал нечистым. Он потом это скажет, когда придет к Корнилию. Да? То есть он приходит к Корнилию, к ним приходят другие. То есть, ну, он идет не сам, да. Но он чистокровный еврей. Вот он приходит в дом язычника, да, немножко, я так думаю, что он себя чувствовал некомфортно, почему? Ну, потому что, а что подумают люди, да, ну, Бог меня зовет к собакам страшным, да, ну, что подумают люди, да, вот представляете, вас бы Бог призвал бы, там, не знаю, там, проповедовать в публичном доме, да, вы заходите, а вас, как бы, кто-то из церкви видел заходящим в столь удивительное место, да, вот, как бы вы себя чувствовали, типа, там мне плевать, что обо мне думают другие, вряд ли. Да? То есть, скорее всего, вы бы тоже чувствовали себя некомфортно, несмотря на то, что даже как бы Бог сам бы там явился и послал бы вас в какое-то такое место. Вот. Точно так же и Петр, заходя в этот дом, чувствовал себя немножко не так некомфортно. Вот. Начинается разговор с Корнилием, и потом Петр начинает ему проповедовать и рассказывать ему, ну, Корнилий, когда рассказал об ангеле, да, Петр ему рассказывает о Мессии. По идее, ну, скорее всего, да, что Петр бы на этом бы закончил бы, собрал бы вещички и ушел бы. Господь меня послал отпроповедовать. Я отпроповедовал. Все, до свидания. Вряд ли бы Петр его покрестил бы. Почему? Потому что 11 глава нам это подсказывает. Да? Вот следующий у нас отрывок будет 11 глава. И мы с вами что увидим? В 11 главе мы видим, да, что услышали апостолы и братья бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Заметьте, да, он возвращается назад, и написано, что братья в Иерусалиме начинают что? Упрекать его. А что они его упрекают? И Петр не говорит, типа, да кто вы такие? Вы же не забывайте, кто я такой. Я же здесь суперавторитет, да. Типа, Иисус мне сказал, ты, Петр, на сём камне я создам церковь, да. Петр так не говорит. Видно, что авторитетов там хватало в ранней церкви, да. То есть, таких вот духовных авторитетов было достаточно. И написано, что они начинают его упрекать. И, кстати, Петр здесь красиво, вот вся 11 глава вот это посвящена этой теме, когда он просто оправдывается. Он говорит, типа, ребята, я ни при чем. Вот поверьте, вот 100%. Я святой еврей, настоящий еврей, чистокровный еврей. Никогда не приступал Моисеев закон. Вот я настоящий, все. Не цепляйтесь ко мне, все, стрелки туда. Вот Бог виноват и точка, да. То есть он начинает оправдываться. Он говорит, типа, я видел видение. Он мне сказал, закали и ешь. Я сказал, нет, я не буду, я святее, чем ты. Вот, и так далее, да. И потом говорит, типа, ну даже когда меня Бог все-таки заставил туда пойти, но я пришел, проповедовал им, и на них вот просто неожиданно сходит Святой Дух. Вот я, скажите, при чем здесь я? На них взял и сошел Святой Дух. Естественно, мне тогда деваться было некуда, мне просто нужно было довершить процесс до конца и сказать, типа, ну, ребята, если на них сходит Святой Дух, значит, наверное, они должны быть такими, как и мы, принимать крещение там по полной программе, да? Вот здесь у вас 18 стих. Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам Бог дал покаяние в жизнь, да? То есть только из-за того, что Бог вмешался первым, Только из-за того, что Бог сделал все по-своему, да, ну как исключение из правил. Только поэтому Петр был спокоен, и апостолы, и остальные все, кто был в Иерусалиме, были спокойны. Только поэтому. То есть заметьте, да, что Петр бы вряд ли бы рискнул бы покрестить язычника в церковь. Не рискнул бы. Он бы сказал бы ему: дорогой друг, тебе нужно сперва стать прозелитом, тебе нужно принять обрезание, стать иудеем полноценным, только потом ты можешь попасть в церковь. Кстати, эта проблема будет в первом веке, вот весь первый век будет вот эта проблема. И Павел, это кто будет первый более-менее выдвигать идею по поводу того, что стоп, ребята, язычники могут напрямую во Христа, а за ним по пятам будут ходить христиане из среды евреев, которые будут говорить, типа, Павел еретик, он учит не так, как надо, потому что сперва Моисей закон, а потом христианство. Поэтому Петр бы не рискнул бы. Петр бы сказал бы, типа, Корнилий, я тебя уважаю, люблю, ценю, но сперва сделай вот это, и потом мы с тобой продолжим разговор. Может быть, если мы еще на Иерусалимском соборе решим, что мы примем первого язычника, да, ну, правда, он бы стал бы сперва прозелитом, и поэтому было бы проще решать этот вопрос. То есть, заметьте, порядок остается порядком. Сперва покаяние, потом крещение, потом дар Святого Духа. В этой 10 главе мы видим исключение из правил. Просто исключение из правил. Почему? Потому что иначе бы Петр бы не принял его в церковь. Иначе бы Петр бы не рискнул бы его покрестить и принять его в церковь. И Богу пришлось вмешаться. Но и заметьте, даже когда Бог вмешался, и на него сошел Святой Дух, Петр не сказал типа, ну, в принципе, давайте обойдемся без крещения. Зачем? Зачем нам формальности, да? То есть на него сошел Святой Дух, все нормально, он уже верующий, он же когда-то покаялся, да, потому что написано, что он там много лет был такой благочестивый там и так далее, да. Вот, и Петр мог бы сказать, типа, все нормально, он покаявшийся, рожденный свыше, сейчас на него тем более сошел Святой Дух, значит, все, вопрос закрываем. Петр не закрывает вопрос, Петр наоборот говорит, типа, давайте креститесь. Почему? Потому что вы должны быть верующими во всей полноте. Петр написано, да, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Все равно он как бы добивает этот процесс до конца. То есть мы видим с вами, да, что модель остается моделью. Правильно, покаяние, крещение, потом дар Святого Духа. Вот. Иногда вот в 10 главе мы видим исключение из правил, но это исключение. То есть я сторонник того, чтобы не строить какие-то учения на исключениях. Исключения, наоборот, обычно, кстати, подтверждают правила. Кто из вас разбирается в грамматике русского языка, да, то вы знаете, что исключения, они как раз подтверждают правила. То есть смотрите, вот такой пример. Вот для меня, вот я это все описываю таким примером. Да, вот представьте себе молодую парочку, которая встречается. Вот они любят друг друга, да, вот у них уже есть вот эта горящая любовь друг к другу, да. Вот, как вам кажется, они уже могут съехаться вместе и жить вместе под одной крышей? Им достаточно уже этой любви. Или что-то еще не хватает? А что им не хватает? Да ладно, расслабьтесь, зачем эти условности, да? Мы же сегодня современные, мы же продвинутые, да? Не, да, мы говорим типа, стоп, ребята, завета вам не хватает. Все классно, вы любите друг друга, супер, вот рад за вас, да? Ну, без любви заключать брак достаточно сложно, да? Вот, но это еще не повод того, чтобы вы уже жили под одной крышей. Вам нужно заключить завет. Пойти куда? В ЗАГС, поставить штамп в паспорте, расписаться, да? Я сегодня часто слышу, когда говорят, типа, уберите эти формальности. Штамп в паспорте не держит, ну и так далее, да? Ну, я понимаю. Но почему-то вы даже красиво сказали, нужен завет, да? Нужно заключить завет. Крещение – это мой завет с Богом. Без завета я могу быть в пролете. Без завета не получится, да? То есть нужно все в полноте. Как отношения между там парочка, да, вот, жених и невеста, нужно покаяние, крещение и дар Святого Духа, так и нам с вами, да? То есть нужно все. Вот понятно, кто-то из вас скажет, стоп. Вы нам сейчас пропихиваете идею крещения в смысле католиков и православных, да? Неважно, есть у тебя вера, нету веры, в бассейн полез, тебя окунули, все нормально. Ты уже как бы рожден свыше, все хорошо, ты уже в завете. Не совсем так. Почему? Потому что в основе всего должна быть вера. В основе всего должна быть вера. То есть без веры уходить Богу невозможно, да, написано в послании к евреям. То есть должна быть все равно вера. То есть если я верю, то я тогда покаюсь, и я тогда приму крещение. Но если я не верю, то тогда вопрос, буду ли я каяться и буду принимать крещение. Да? Кстати, тут можно целую проповедь сейчас сделать на тему того, что такое термины покаяние, метаноя греческий, да, или крещение, баптизо греческий. Да? То есть можно целые проповеди. Да? Буквально в одном слове скажу, да, что метаноя, вот это покаяние, это изменение образа мышления. Это поворот на 180 градусов. То есть ты идешь в одном направлении, покаялся, это значит ты развернулся и пошел в другом направлении. Вот это покаяние. Если мы каемся и продолжаем жить во грехе, вопрос, покаяние ли это было? Ну, понятно, понятно, да? Иногда какие-то грехи с прошлой жизни у нас тянутся, как вредные привычки какие-то, да? И иногда оно не сразу отпадает, да? Вот ты каешься, вот, пред Богом, вот, но какие-то вещи еще все равно в твоей жизни присутствуют, тебе нужно просто избавиться от этих привычек, от вредных привычек, да? То есть оно, ну, бывает, что не сразу. Но ты, по крайней мере, ты уже стремишься, что это уже ненормально. То есть если до покаяния я делал вот это, вот это, вот это, вот это, то после покаяния мне уже противно это делать. Даже если это, там, иногда это проскальзывает, я не хочу этого делать. Почему? Потому что я развернулся на 180 градусов обратно. Я иду в другую сторону. Вот это истинное покаяние. Вот так вот в ранней церкви понятие уверовать как раз себя включало. Если ты верующий, значит, ты станешь последователем Иисуса Христа. Если ты не верующий, значит, не станешь. Все очень просто. Да? То есть, если ты действительно уверовал, то значит ты что? Ты покаешься, и ты примешь крещение. Я иногда слышу, когда люди говорят, типа, ну, я не готов еще к крещению, там, а что ты не готов? Да вот как-то не знаю, да вот там туда-сюда, то есть, да, как-то вот они не готовы. Вот представьте себе ту же парочку, да, вот они встречаются, все у них нормально, да, и она такая, типа, ну, дорогой, давай же быстрее, как бы, ну, уже ж неплохо стать семьей, а он такой, типа, ты знаешь, я не готов взять на себя такую ответственность. Да, я тебя люблю, все классно, но я не готов взять на себя ответственность, заботиться о тебе, зарплату тебе отдавать, 300 лет оно мне надо, да, мне я хочу еще потусить сам там и так далее. Представляете эту ситуацию? Как она отреагирует на это? Она скажет, типа, так классно, я потерплю, да. Ну, может быть, да, скажет. А может быть, скажет, типа, знаешь что, вали отсюда, да. Мне нужен тот, кто будет за меня брать ответственность. К кому я буду не в тягость. А если я тебе в тягость, ну так извини тогда, дорогой. Я еще не готов. Вот так вот и в духовном смысле. Мы иногда как бы просто не хотим быть посвященным Богу. То есть мы не уверовали до конца. Поэтому мы ходим вокруг да около и говорим, типа, ну я не готов еще принимать крещение, это же ответственность, вот я еще подумаю, вот я еще там то-то, то-то, да. То есть если ты уверовал, если ты встал на этот путь, иди дальше, иди до конца. Будь посвященный Богу. Да, да, понятно, это действительно очень серьезный шаг. И вот мы когда проводим беседу с и с крещаемыми, и с теми, кто собирается вступать в брак, то мы всегда говорим о том, что действительно это серьезный шаг. Вот особенно, да, вот когда с теми, кто собирается пожениться, да, мы говорим, типа, подумайте, действительно взвесьте. Почему? Потому что если у вас сейчас какие-то там проблемы, то вы подумайте, там, сможете ли вы с них выходить, или вам, ну, как бы, надо помолиться, там. Ну, то есть много-много таких вопросов, которые нужно решить еще до свадьбы. Потому что после свадьбы уже многие вещи решать нереально. Вот так вот и с крещением, то есть, да, действительно, стоит подумать, согласен ли ты вступить на этот путь, почему? Ну, потому что дороги назад, в принципе, у нас нет. Ну, как бы развод, он духовный или физический, это проблема, это серьезная проблема. Поэтому, действительно, лучше, лишний раз лучше подумать. Но если ты действительно верующий, если ты хочешь быть последователем Иисуса Христа, тогда заключай с Ним завет и иди дальше. Да, будут проблемы, да, будут падения, но Бог всегда будет с тобой, и ты являешься Его детем, почему? Потому что ты с Ним в завете. Вот. И мы видим с вами, да, что вот в этих отрывках, мы видим с вами, что и для Филиппа, и для Павла надо, чтобы была полнота всего. Филипп не говорит, что ребята, самаряне, все нормально, вы уверовали, вы покрестились, вы уже типа во Христе, все хорошо. Да? Он, для него это еще не нормально. Нужны еще апостолы, которые помолятся о том, чтобы на них сошел Святой Дух. Да? То же самое Павел, когда приходит в Ефес, 19 наша глава, которую мы читали. Вот. Даже для Павла это тоже ненормально. Он говорит, типа, да, вы уверовали, вы уже ученики, все нормально, но Духа Святого нет, нет, значит, надо это исправлять. И он это исправляет по полной программе. Крещение, и потом молитва и дар Святого Духа. Следующая тема у нас – это Симон Волх. Несколько слов о нем. Вот Симон Волх. Он увидел, что через рукоположение апостола подается Святой Дух. И он захотел эту власть себе. Ну, он до этого был как бы с проблемами человек. Потом вроде бы уверовал, вроде бы все нормально. Но и тут что-то в его жизни меняется, когда приходят апостолы, молятся, сходит Святой Дух, как-то это было заметно, что Дух Святой действительно подается. И написано, что Симон принес деньги и говорит, типа, а продайте-ка мне эту способность, хочу быть крутым. Кстати, благодаря вот этой ситуации в историю церкви вошел такой термин, как симония. Может быть, слышали термин симония. Да? Это продажа или покупка церковных должностей. Благодаря вот этому Симону. Потому что он первый, кто пытался за деньги купить благодать. Пытался за деньги купить дар Святого Духа. Вот. Мы мало что знаем об этом Симоне. В Писании больше он нигде не появляется. Все, вот этот единственный отрывок в 8 главе, когда он всплывает, и потом все, мы его не видим. В истории церкви есть упоминание о нем, но опять-таки, насколько они правдивы, сложный вопрос, вот, потому что некоторые церкви его упоминают, и он считается родоначальником всех ересей в церкви Христовой. Он стал родоначальником самарянской ереси. Вот, то есть он был первый, кто как бы пошел против церкви. Вот. Мы точно из Писания мы этого не видим. Да? Вот. Это уже как бы более позднее. Ну и, кстати, в этих преданиях он описывается как такой ярый противник апостола Петра и Павла. И он пытался с ними спорить. И даже перед Нероном он там стоял, доказывал, тому, что он лучше, чем Павел и Петр. Вот. Но закончилось все тем, что однажды он там пытался удивить всех, доказать, что он есть божество. Он называл себя Богом. Вот. И он там летал над Римом. Вот. Но Петр помолился, он упал и как бы в конце концов умер. Вот. Закончил он трагически. Ну, кстати, некоторые источники говорят, что Нерон посмотрел на все это дело и сказал такой, надо перестраховаться. И казнил Петра и Павла. То есть вот всех, короче, всех троих. Тот умер, значит, этих двоих на всякий случай надо казнить. Насколько это точно, мы не знаем. Да, это все предание. С преданиями нужно быть очень аккуратным. Вот. Почему? Ну, потому что в этих преданиях приписывается ему сильно большая сила. Уж очень большая сила. Он там, ну, просто творил чудеса и летал, и много-много другое делал. Да? Вот. В Деянии апостолов мы этого не видим. Да? Мы видим, что он чем-то пытался удивлять народ самарянский. Да, чем? Какими-то волхвованиями, то есть какими-то чудесами он пытался их удивить. Но когда приходит Филипп проповедовать, то явно сила Филиппа была сильнее. Вот то, что делал Филипп, это было сильнее, что даже сам Симон уверовал. Даже сам Симон стал христианин. То есть он понимал, что сила Филиппа была сильнее. При этом Филипп не летал. Вот реально, он, ну, мы нигде не видим, что он летал. Да? То есть он делал какие-то чудеса, изгнания бесов, исцеления. И этого хватало, чтобы понять Симону, что, оказывается, его сила слабее. Поэтому, насколько правдивы все эти истории, сложный вопрос. Но что интересно в этом отрывке? В этом отрывке, это у нас 8 глава, 21-23 стих, у вас на слайде это будет, да? Написано, что Петр обличает его и сказал, чтобы он покаялся, да, и говорит ему, сердце твое неправо перед Богом, и так покайся в этом грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя преисполненного горькой желчи и в узах неправды. Ну и потом сам Симон тоже просит, чтобы о нем помолились, чтобы этого ничего не случилось с ним. Да? То есть, что мы видим в этом отрывке? В этом отрывке мы видим с вами, что для Бога очень важно состояние нашего сердца. Симон стал христианином, он покаялся после проповеди, как и все самаряне, он принял крещение, и потом написано, даже он не отходил от Филиппа, всегда был рядом с Филиппом. Вот, казалось бы, Моисей Иисус Новин, да, вот, казалось бы, классный человек, который может стать классным учеником, да, но потом, правда, что-то в его жизни случается не то. И мы видим с вами, что Петр обличает его в чем? Твое сердце неправо перед Богом. Для Бога важно наше сердце. Ты исполнен горькой желчи. Вот представляете, да, проходит какое-то время, как он покаялся, пока пришли апостолы, да, это какое-то время, месяц, может быть, два, может быть, даже и больше, мы точно не знаем, да. Вот, это все время он типа член церкви, и он ходит рядом с Филиппом. Вроде бы как бы идеальный ученик. Что у него внутри, никто не знает. Никто не знает. Пока он с деньгами не подходит к апостолам, говорит, типа, слушайте, ребята, вот вам бабло, а я хочу сейчас получить дар, такую силу, да, вот вам, ну, как бы по преданиям он там им целую, как бы, такую телегу серебра привез, да. Вот, то есть, ну, там, как бы, сумма была хорошая, вот. А мы точно не знаем, но, видать, денег было достаточно, вот. И Петр говорит, типа, о, друг, ты приехал. Во-первых, ты решил купить Божий дар за деньги, Смешно, вот реально смешно. А во-вторых, твои мотивы, они гнилые, они очень гнилые. Вот поэтому тебе что нужно делать, это покаяться. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Ну и потом сам Симон просит, типа, помолитесь и вы обо мне Господу, чтобы ничего не случилось. Потому что, ну, Петр говорит, да, что серебро твое будет в погибель тебе. Вот, поэтому для Бога важно состояние нашего сердца. Важно нам тоже с вами, да, вот глядя на этого Симона, проверять свои мотивы. Потому что понятно, здесь мы в церкви все ж касаться, да. Мы же как бы ходим, улыбаемся друг другу, аллилуйя, аминь, там и так далее, да. Но что внутри, ну, рано или поздно это вылезет. Вот у Симона это вылезло. Филипп этого, кстати, не видел. Ну, и апостолы тоже это не увидели, если бы он не пришел бы к ним с деньгами, с таким гнилым предложением, да. Вот, они бы это не увидели. Но рано или поздно, поверьте, это вылезет. Вот, вот наша задача, да, вот, как Писание нам постоянно говорит, что вникай в себя и в учение, да. То есть нужно смотреть в Писание как в зеркало. Зачем? Затем, чтобы видеть, что во мне не так, видеть, что нужно изменить в своей жизни. Проверять свои мотивы. А может быть, я как Симон себя веду. Может быть, у меня тоже какие-то здесь просто свои интересы и все. Может быть, мне Бог нужен для каких-то своих личных целей и не больше. Вот, поэтому нам нужно тоже проверять свои мотивы. Вот, ну и 25 стих, это следующий слайд наш будет, да, концовка этого отрывка. Написано, что апостолы засвидетельствовал, проповедовал Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим. И во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Да? То есть видно, что эта история вдохновила даже самих апостолов. То есть до этого момента они не пытались выходить даже из Иерусалима. Вот все эти годы они сидели только в Иерусалиме. Теперь они приходят в Самарию, смотрят, оценивают ситуацию, молятся, чтобы ученики получили Святой Дух, этим же ободряются сами, и по дороге назад они уже не стесняются проповедовать Слово Господне. То есть по дороге сюда они как бы вроде бы и не проповедовали, да? Они прямиком шли куда? В этот город, где есть церковь, да? Но по дороге назад они уже идут проповедовать. То есть менталитет меняется даже у них. Пусть медленно, но меняется. То есть они сами вдохновляются тем, что произошло. Давайте с вами сейчас повторим, да? Вот много было информации сегодня, да? Вот, в двух словах, о чем сегодня шла речь, да? Вот, заключение. Вот первое, да, апостолы возложили руки, чтобы самаряне получили Святой Дух, не потому, что только они могли это сделать, а потому, что Филипп хотел, чтобы Иерусалимская церковь, ну или церковь-мать, подтвердила законность того, что самаряне, то есть нечистокровные евреи, да, стали христианами. Это была наша первая тема. Второй отрывок, который мы с вами смотрели, что наша вера выражается в покаянии и крещении, и похоже, что правильная схема такая – покаяние, крещение, дар Святого Духа. Ну, понятно, понятно. В основе всего должна быть вера. То есть все начинается с веры. Это понятно. Вот. Ну и последнее, это Симон Волф. Да? И здесь у нас вывод какой? Анализировать себя, проверить свои мотивы. Потому что, может быть, мы, наше сердце тоже неправо перед Богом, и, может быть, тоже мы можем быть исполнены горькой желчью. Вот, поэтому предлагаю, чтобы вот, ну, сегодня вы поразмышляли над этим, вот, чтобы сегодня, может быть, дома перечитайте эту историю, перечитайте вообще 8 главу от начала, прочитайте, вот, чтобы посмотреть на вот все, что вы сегодня слышали, все это проанализировать и проверить самих себя. Пусть Бог нас в этом благословит, пусть нам поможет всегда и во всем быть верными. Аминь.
Стоит. славим Тебя. Предлагает нам много путей, но один лишь ведет нас к Тебе, Боже праведный, мы выбираем Его, чтобы быть нам рожденными вновь, потому что пролив свою кровь, Боже праведный, Ты дал нам жизнь. Пойте аллилуйя, и услышит Господь, и Он примет хвалу нашу. Аллилуйя, нашу жизнь осветит и за все нас простит Боже. Аллилуйя, и услышит Господь, и Он примет хвалу нашу. Аллилуйя, нашу жизнь осветит и за все нас простит наш Господь. Ты нас прости своих грешных детей и позволь до конца наших дней петь хвалу Тебе. Пастырь наш, любящий все, чем мы дышим и чем мы живем, лишь надежда, что в Царстве Твоем, Боже праведный, мы пребывать будем. Аллилуйя! И услышит Господь, и Он примет хвалу нашу. Аллилуйя! Нашу жизнь осветит и за все нас простит Боже. Аллилуйя! И услышит Господь, и Он примет хвалу нашу. Аллилуйя! Нашу жизнь осветит и за все нас простит наш Господь.
Дорогие братья и сестры, дорогие наши гости, наше служение подходит к концу, и всегда в конце служения звучит призыв, призыв к покаянию. И в основном, конечно, акцент на обращение к тем людям, кто еще не решается, кто еще сомневается, кого еще кто-то отговаривает и кто еще не заключил завет с Господом. Хотелось бы, чтобы это произошло сегодня, и я думаю, что Господь не случайно привел таких людей в церковь, если они есть среди нас. Мы всегда говорим, стараемся, по крайней мере, говорить людям, что сегодня этот день, сегодня можно принять это решение и не откладывать его. Мне хотелось бы закончить тем, с чего мы начинали. Если вы помните, во втором послании Тимофею, когда Павел пишет, ободряя ученика, первая глава, 12 стих, мы читали, что просто он не стыдится, он просит не стыдиться и своего ученика, потому что есть разные варианты, есть разные ситуации. Но он говорит ему о том, что я знаю, на кого я возложил свою веру. Я знаю, на кого я возложил свою надежду, и я знаю, что Господь сохранит это все до дня оного. Это 12 стих. Но если вы захотите сегодня воскресным днем прочитать немножко раньше или немножко позже, все в контексте, как мы рассматриваем, то вы увидите, что там говорится о том, что Бог нам дал духа не страха, но силы, любви. В одном переводе сказано «благоразумие», в другом переводе сказано «целомудрие». И как вы сегодня слышали, будут много людей, будет много мнений о вас, о том, что вы делаете, о ваших шагах, о ваших решениях. Я думаю, нужно слушать Господа Бога, на которого мы возлагаем свое доверие, и который сохранит эту веру и доверие до дня оного. Я предлагаю сейчас нам всем подняться и провести это время в молитве. Я еще попрошу сюда выйти наших братьев, служителей. Если у кого-то возникнет желание принять Господа Иисуса Христа в свое сердце как своим личным Богом и Спасителем, вы можете это сделать. Вы знаете, еще есть такой психологический момент, люди боятся первыми это сделать, но сегодня у нас уже есть первопроходцы, у нас есть и брат Владимир, и вот еще один молодой человек, который уверовали, и они уже приняли свое решение. Поэтому, если вы чувствуете, что вы хотите тоже сделать этот шаг, у вас есть такая возможность. Давайте будем молиться. Дорогой Господь, дорогой Спаситель Иисус Христос, мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел в этот мир, и за то, что Ты сделал для нас на кресте, и за то, что мы вспоминали сегодня ту цену, которую Ты за нас заплатил, за то, что Ты уничтожил смерть и через радостную весть показал нам новую жизнь и бессмертие. Благодарение Тебе и слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Прежде чем мы разойдемся, послушайте, пожалуйста, еще одно объявление.
Братья и сестры, можно попросить вас буквально на 2 минуты, до 2 минут займет. Присядьте, пожалуйста. Я хотел бы вам презентовать, это очень быстро, потому что у нас времени как бы уже нету. Хотел презентовать вам новое служение, вот, которое многие у вас уже видели, я могу даже сказать, все уже видели это новое служение, которое у нас в вестибюле, вот, при входе в нашей церкви. Вот, это совсем другое новое служение, которое у нас до этого момента не было. Вот, и мы хотим вас попросить, хотим вас вовлечь тоже в это служение, потому что, ну, как мы долго думали, в рамках проекта 365, вы помните, да, о таком проекте мы молимся, мы хотим очень активно и мы хотим очень эффективно служить людям, людям неверующим, людям верующим, друг другу, мы хотим служить. Для этого мы сделали вот такой прецедент, как кафе в нашем холле, в нашем вестибюле, и мы хотим, мы сознательно сделали вот этот, вот, можно сказать, этот стол и все, что там есть, сознательно сделали при входе, чтобы когда человек только заходит в нашу церковь, он сразу должен сталкиваться с кем-то из нас, и взглядом, и это очень близко должно быть, мы должны оказать ему приветствие, вот, может быть, если человек захочет, может ему послужить там в роли официанта, может быть, сделать ему кофеек или чаек. То есть обычно это очень располагает людей, и это, можно сказать, как бы так, может быть, их подталкивает на какой-то разговор, может быть, просто оставляет просто приятные впечатления там о церкви. Мы хотим быть гостеприимной церковью, мы хотим, чтобы люди, когда попадали сюда, у них оставались хорошие воспоминания, им было приятно, и самое главное, чтобы они спасались. Поэтому в первый шаг мы делаем для них хорошую атмосферу. И это наша задача, всей нашей церкви задача сделать хорошую атмосферу. Поэтому если у вас есть желание понести служение вот в этом кафе, вот, пожалуйста, можете обращаться к Андрею. Андрей, пожалуйста, встань. Вот Андрей, он занимается у нас этим кафе. Сын великого кофемана и сам пошел стопами, верно стопами за своим отцом. Тоже любит очень кофе. Вот, поэтому он может вас научить, он вам расскажет, как это все делать. Это очень интересный такой кропотливый вот такой труд. Мы хотим быть официантами для тех людей, которые попадают в нашу церковь. И хотим делать это красиво, хотим делать это, чтобы было им приятно, и чтобы они видели нашу любовь и заботу к ним. Поэтому, если вы хотите присоединиться к этому служению, мы вас приглашаем, будем очень рады видеть вас, научим, поможем и создадим хорошую атмосферу в нашей церкви, и таким образом послужим людям неверующим и друг другу. Все, спасибо, с миром Божьим, будете выходить вот, в вестибюль, закажите себе чашечку кофе или чаю.